сегодня вспоминаем.
День 4 января в истории. В 1772 году в Петербург из Парижа прибыли 158 картин мастеров западноевропейской живописи, в том числе 7 картин Рембрандта, и среди них знаменитая Даная. Купить эти полотна посоветовали Екатерине II князь Дмитрий Голицын, в ту пору российский посол во Франции и французский просветитель Дени Дидро, с которым русская императрица состояла в переписке. Так начиналась коллекция шедевров Эрмитажа. Екатерина любила картины, но еще более она любила античные камни. Страсть эту она называла «каменной болезнью». В Париже по ее указу было куплено сначала собрание драгоценных камней герцога Луи Филиппа Орлеанского из 1500 гем. А потом Эрмитаж пополнился коллекцией хранителя Венского кабинета древностей де Франса 2337 гем. Так что у Екатерины были веские основания говорить: все собрания Европы по сравнению с нашими лишь детские затеи. Но вернемся к покупке живописных полотен. Этой акцией, наделавшей в Европе много шума, русская императрица заложила традицию коллекционирования, ставшую в XIX веке государственной политикой. С екатерининских времен Эрмитаж только накапливал сокровища искусства. Но так было не всегда. В 20-х годах прошлого века большевики стали потихоньку продавать их за границу. В сложной экономической и политической ситуации новой власти было не до искусства. Главное – добыть валюту. И, например, на самой крупной в истории выставке Василия Кандинского, организованной в 1972 году в Нью-Йоркском музее Гуггенгейма, посетители могли прочитать под некоторыми картинами надпись «Приобретено у Ленинградского Эрмитажа в таком-то году. Проданного, увы, теперь не вернешь». В 1879 году в Петербурге была образована одна из первых революционных рабочих организаций – Северный союз русских рабочих. Основателями подрывного союза стали Виктор Обнорский и Степан Халтурин. Первый побывал за границей и в качестве основы программы своей революционной организации взял перевод программы германской социал-демократии. Это было вполне в традиции российских революционеров переводить чужую конституцию и объявлять ее единственной верной для России, как делали декабристы. Подготовленная Обнорским программа была принята на общем собрании Северного союза русских рабочих. Ее конечной целью провозглашалось неспровержение существующего политического и экономического строя государства как строя крайне несправедливого. В союз вступило порядка 200 рабочих, организовавших выпуск первой в России рабочей газеты «Рабочая заря». От красивых переводных слов о свободах революционеры очень скоро перешли к кровавым делам. Степан Халтурин, например, вступил в террористическую организацию «Народной воли». В феврале 1880 года он произвел мощный взрыв в Зимнем дворце. В 1882 году участвовал в убийстве одесского прокурора и в том же году был повешен. Но это произошло позже, начиналось все в 1879 году с прекраснодушных слов. 4 января – День памяти святой Анастасии. Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме. Ее мать, тайная христианка, поручила воспитание маленькой девочки, известному своей ученостью, святому Хрисогону. В темницах Рима в то время томилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, умывала и кормила больных. Неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Оставшись вдовой, она употребила наследство на милосердные цели. После того, как святого Хрисогона казнили по решению императора Диоклетиана, святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих, разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому Анастасию и называют узорешительницей. Когда стало известно, что Анастасия христианка, император Диоклетиан приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекрасней и угодней вожделенному жениху моему Христу». Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сожгла ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией, молодой вдовой-христианкой из Македонии, которая помогла ей в благочестивых трудах, продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти начальником области Никитием в их родном городе Никее. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученицы являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, Игимон Иллирий приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками. Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управляющую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа. Святая Анастасия крестила их. Узнав о случившемся, Игимон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над крестом между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг в 304 году святая Анастасия Узорешительница. Тело святой осталось невредимым, похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь. В этот день родились. В 1934 году родился Зураб Церетели, выдающийся живописец, скульптор и график, президент Российской академии художеств. Автора Петра, возвышающегося над Московской и вызвавшего большой резонанс в обществе, называли модным скульптором и любимцем московского мэра. И действительно, Церетели увековечил свое имя во многих скульптурных украшениях российской столицы. В Москве пока остались нереализованы по крайней мере два проекта скульптора. Второй «Царь-колокол» и памятник под названием «Я шагаю по Москве», который должен напоминать молодого Никиту Михалкова в одноименном фильме. Таким был день 4 января в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.